Том 12. Глава 1. Продолжение царствования Алексея Михайловича. Вести от Брюховецкого о турецких замыслах. Доносы на Запорожье и на епископа Мефодия. Убиение царского посланника Ладыжинского в Запорожье. Письма Кошевого Васютенко к Брюховецкому по этому случаю. Следствие по казацким жалобам на полтавского воеводу. Увещательная царская грамота казакам. Сношение с Дорошенком. Неудовольствие епископа Мефодия на Москву и примирение его с Брюховецким. Наговоры Мефодия на Москву. Тукальский сносится с Брюховецким и склоняет его окончательно к измене. Начало волнений в Малороссии. Царская грамота к Брюховецкому по поводу этих волнений. Решительное восстание против московских воевод в малороссийских городах. Грамота Брюховецкого на Дон. Внушение польские против казаков. Движение князя Рамадановского. Татары и Дорошенко на восточном берегу Днепра. Гибель Брюховецкого. Дорошенко удаляется на западную сторону и восточная снова тянет к Москве. Наказной гетман Демьян Многогрешный. Архиепископ Лазарь Баранович и протопоп Симеон Адамович. Грамота Барановича к царю с увещанием простить малороссиян и вывести от них воевод. Последняя деятельность епископа Мефодия. Татары провозглашают нового гетмана Суховеенко. Затруднительное положение Дорошенко. Сношение его и Многогрешного с киевским воеводою Шереметьевым. Большое малороссийское посольство в Москве. Письмо протопопа Симеона Адамовича к царю. Разговоры Многогрешного и Барановича с посланцем Шереметьева. Глуховская рада. Избрание Многогрешного в гетманы. Сношение с Польшей и Швецией. Король Ян Казимир отрекается от престола. Вопрос об избрании в короли польские царевича Алексея Алексеевича. Последняя служба ордена Нащекина. Переписка его с царем. Избрание в польские короли Михаила Вишневецкого. Съезды Нащекина с польскими комиссарами. Удаление Нащекина в монастырь. Польские послы Глинский и Брастовский в Москве. Дело о возвращении Киева и о союзе против турок. Русское посольство в Турции. События в Крыму. В то время как Москву занимали важные события, с одной стороны, окончание тяжелой 13-летней войны, с другой – небывалый собор в присутствии двух патриархов восточных, осуждение и заточение Никона, решение раскольничьего вопроса. В это время, то есть в конце января 1667 года, посланцы войска Запорожского, каневский полковник Яков Лизагуб и канцелярист Карп Мокриевич подали информацию от боярина и гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого. По-прежнему боярин и гетман просил помощи против неприятелей и тогобочных изменников и объявлял свое плохое и недостойное разумение, чтобы не принимать просьбы крымского хана о мире. Бусурманин хочет только оплошить миром и потом напасть на города малороссийские. Купцы греческие рассказывали за верное, что султан велел воеводам молдавскому и волошскому идти войною на Украину. Мир весь опасается приходу бусурманского и изменичего и бьет челом о прибавке ратных людей в города малороссийские. При боярине и гетмане своеводою Протасевым государевых ратных людей нет, все разбрелись по домам. В изменичем городке Торговице по указу ханскому, а по просьбе Дорошенко бусурманским именем начали деньги делать, чтобы этими деньгами, будто серебряными, а не медными, всяких людей к бусурманской мысли преклонять. Чигирин и другие изменичьи города надобно в конец разорить, потому что пока они будут стоять целы, Украине не будет покоя. Боярин и гетман по христианскому обычаю ради царя и веры православной велел построить церковь 40 мучеников под Конотопом на месте побоища. Бьет челом, чтоб государь помог на церковное строение из казны и на колокола дал 2 пушки. Да будет царскому величеству ведомо о бесчинии некоторых духовных лиц. Людям обоего пола без закона жить и разводиться позволяют. Пожаловал бы великий государь митрополита на митрополию Киевскую, который бы всякое бесчинье уничтожал. Духовенство двоедушествует. А как от патриарха Московского на митрополию Киевскую прислан будет митрополит, то все шатости на Украине прекратятся. Жена покойного Богдана Хмельницкого приехала в Киев с изменичьей стороны. С нею дочь Гришки Гуляницкого и живут в Печерском монастыре. Во всех государевых городах воеводы позволили мужикам вино курить и продавать сколько кто сможет. Это дело нестаточное. От него вырастают бунты, лесам умоленье и хлебам убавка. Велел бы великий государь воеводам заказ учинить, чтоб кроме казаков мужикам не курить вина. Наконец, посланные объявили о винах неженского полковника Матвея Гвинтовки. Будучи в Москве, он не хотел приложить руки к статьям. По возвращении из Москвы съехались гетману полковники и объявили о неправой службе Гвинтовки. В прошлом году под Чигирином показал явную измену, и когда гетман стал ему за это выговаривать, то Гвинтовка отвечал: «Нигде не ведется, чтоб свой на своего воевал. Да он же научал гетмана собрать раду и положить булаву». Теперь, объявили послы, Гвинтовка сидит в Гадиче за караулом, а на его место выбрали со всею старшиною Артема Мартинова. С ответами на все эти статьи и с объявлением о заключении Андрусовского перемирия отправился в Малороссию стольник Телепнев. За службу и остерегательство насчет хана великий государь жаловал гетмана, милостиво похвалял: «Ратные люди в малороссийские города присланы будут вскоре. О митрополите в Киев царский указ будет впредь». С Гвинтовкою указал государю чинить по войсковым правам, чего доведется. Боярин и гетман после торжественного молебствия о всемирной радости, о замирении с поляками объявил Телепневу, что турский султан сам хочет идти войною на поляков под Каменец, который хотят сдать ему армяне. Потом гетман стал просить, чтобы государь указал ему быть в другом городе, а в Гадиче быть ему неучего, место пустое. По-прежнему Иван Мартынович предостерегал насчет Запорожья: «Казаки идут толпами в Запорожье, надобно в Койдак и Кременчук как-нибудь вести ратных людей, чтоб в Запорожье хлеба не пропускать. А когда в Запорожье будет казаков многолюдство, то ждать от них шатости». От боярина и гетмана Телепнев отправился в Киев к боярину и воеводе Шереметьеву, от которого услыхал жалобы на казаков. «Мещанам от казаков чинятся налоги большие, и мещане бредут в рознь. А в Киеве ратные люди от голоду бредут в рознь. Конных и пеших людей всего в Киеве 3177 человек». Скоро пришли новые вести от Брюховецкого о Запорожье вместе с доносом на епископа Мефодия. «Скорее, как можно скорее прислать ко мне ратных людей, чтобы народ на этой стороне Днепра в отчаянии не приходил», писал боярин и гетман. «Запорожских казаков всякими гостинцами обсылаю. На доброе дело всячески уговариваю, только бы мне в этом деле двоедушные духовные особы не были препоною и запорожцам на всякое зло поджогаю, как, например, преосвященный епископ Мстиславский. С его поджоги невинная кровь христианская разливается. Теперь, когда этого епископа здесь, на Украине, нет, то многим кажется, что другой свет стал». Пусть епископ живет в Москве или где будет угодно государю, только бы не в городах, близких к Запорожью. И переславские бунты нелегко бы укротились, если бы прошлого года епископ не уехал в Москву. Епископ уговорил епарального судью Петра Забелу послать своего сына в Запорожье. Зачем? Сам Забела состарился, а в Запорожье не бывал. Сыновья его и подавно были только у польского короля и привилегии себе повыправили. А теперь умыслил сына в Запорожье слать, людьми мутить и запорожцев на зло уговаривать. Бью челом великому государю, чтобы не велел видаться на Москве с епископом-казакам, которые от меня приезжают, особенно запорожцам. Он их научает на всякое зло. Некоторые из них мне сказывали, что епископ тайно призывал к себе голодных запорожцев и жаловался, будто по моей милости ему казны с дворца не доходит. Опасения Брюховецкого насчет Запорожья сбылись, не помогли его гостинцы. В апреле месяце переправился за Днепр стольник Ладыжинский, ехавший в Крым вместе с ханскими гонцами. На дороге пристало к ним человек 150 запорожцев, которые зимовали в малороссийских городах, ночевали вместе 2 ночи спокойно, но на третий день напали на татар и перерезали их, имение пограбили и скрылись. Приехавший в Запорожье, Ладыжинский обратился к кошевому рогу с требованием, чтобы велел сыскать злодеев, а его стольника проводить до первого крымского городка. «Воры учинили это злое дело без нашего ведома», — отвечал кошевой. «Всечу к нам не объявились, и сыскать их негде». Через несколько дней собралась рада, после которой казаки захватили у Ладыжинского все бумаги и казну, пересмотрели и спрятали в сече, а Ладыжинскому объявили, что его не отпустят, потому что к ним нет грамот ни от государя, ни от гетмана. Как скоро узнали об этом в Москве, то в Гадич, к Брюховецкому, поскакал хорошо знакомый с Малороссию стольник Кикин. «Вам бы, — говорил он боярину и гетману, — службу свою и родение показать, послать за пороги верных и досужих людей, чтобы кошевой и все войско про то, про все разыскали наскоро, воров казнили смертью по стародавным войсковым правам, пограбленное отдали сполна и стольника Ладыжинского отпустили». Но Ладыжинский был уже отпущен. 12 мая зашумела новая рада в Запорожье. Скинули с атаманства Ждана Рога. Выбрали на его место Остапа Васютенко и начали толковать об отпуске Ладыжинского. Решили отпустить. Тут старый атаман Рог повел речь, что надобно сыскать тех казаков, которые побили татар. «Чего сыскивать?» — закричали ему из круга. «Сам ты про то ведаешь. Татарская рухлядь теперь у тебя в Курене». Побежали к Рогу в Курень и принесли вещи на улику. «Это мне принесли в подарок казаки», — отвечал Рог. «А того не сказали, где взяли». Тем дело и кончилось в сече. Сам кошевой Остап Васютенко — 40 казаками отправился провожать Ладыжинского вниз по Днепру. Но едва отъехали они от сечи версты с 2, как нагнали их казаки в судах и велели пристать к берегу. Москвичи повиновались. Казаки раздели несчастных до нога, поставили их на берегу, окружили с пищалями и велели бежать в Днепр. Но только что те побежали, как вслед за ними раздался залп из пищалей. Смертельно раненый Ладыжинский пошел ко дну. Других пули не догнали. И они были уже близко другого берега, но убийцы пустились за ними в лодках, захватили и перебили. Объявившие таким запорожским способом войну Москве, казаки начали толковать, чтобы быть в соединении с Дорошенком и выгонять московских ратных людей из малороссийских городов, не давать московскому царю никаких поборов с отцов своих и родичей. Запорожцы хвалились. что полтавский полковник на их стороне. И действительно, стоявший в Полтаве воевода князь Михайло Волконский дал знать государю, что между полтавцами шатость большая. От полтавского полковника казакам и мещанам, которые тебе, великому государю, хотят верно служить, заказ крепкий, с большим пристрастием, чтобы ко мне никто не ходил, и с твоими русскими людьми никто не водился, а кто станет водиться, тех хотят побивать до смерти. Мещанам, которые выбраны к таможенному сбору в целовальнике, полковник грозит большим боем, чтобы с проезжих людей на тебя, государя, возовых пошлин не брали. Гетману Брюховецкому дал знать об убийстве Ладыженского сам кошевой Васютенко. «Грустна нам нынешняя весна», — писал Остап. «Никто о целости народа нашего не заботится. За грехи наши и тот, кто прежде нам хлеб давал, теперь камень дать замыслил. Не знаю, кто бы был благодарен за камень, потому что он на пищу не потребен. Царское Величество тешит нас листами бумажными, как детей яблоками. Пишет нам, чтобы мы верно служили. А сам, заключивший мир с королем польским, тотчас с тем же и к хану отзывается, обещая за его дружбу нам всего умолить, что, как видим, уже и начал. За что бедных людей, войною разоренных, так стесняют? Ни один лице свои кровавыми слезами омывает. Не хочет государь нас, птенцов своих, под крылами держать. Так милосердие Божье избавит от такого ига горького, которое прежде было сахарно. Человек, желая устроить ниву для потомства, прежде терния из нее вымечет. Так и предки наши, не жалея здоровья, тернии из отчины своей выметывали, чтобы нам вольность уродила, которую считаем самую дорогою вещью, ибо и рыбам, и птицам, и зверям, и всякому созданию она мила. Река Великая много иных речек преодолеет. Так и всемогущего Бога помощь все замыслы земных монархов превозможет. Не довелось не только делать, но и мыслить о том, чтобы нашу отчину к последнему разорению привести, на которое, смотря и самый злой зверь, если бы имел человеческий разум, мог жалиться. Знаю, что и стольник Ладыженский без ведома вашего смерть принял за то, что в городах великие обиды от них люди терпят. Однако, оставив все это, желаем с вашим вельможеством по-прежнему жить в любви. Изволь царскому величеству донести, чтоб запретил своим ратным людям чинить в городах всякие вымыслы. Пусть живут по-прежнему. А если не перестанут, то чтобы больше огонь не встал. Потому что, доколе живы, будем остерегать, чтобы наши права и вольности не умолились. В этом они напрасно головы свои ломают. Им этого не удастся, как слепому в цель попасть».